литературное путешествие по Крыму, все живо там, все там, а чей отрада. Мы любим Крым. Красивая природа, богатая история и культура края привлекали творческих людей. Кто-то отдыхал здесь, кто-то был проездом, кто-то родился, кто-то сражался. С Крымом связаны судьбы многих известных писателей и поэтов. В 1820 году Александр Сергеевич Пушкин посетил Тавриду, попав сюда в Южную ссылку. За такое наказание он был безмерно благодарен властям. О пребывании в Гурзуфе поэт писал, что купается в море, объедается виноградом. В двух шагах от дома рос молодой кипарис. Каждое утро я навещал его и к нему привязался чувством, похожим на дружество. Этот кипарис и сейчас растет в Гурзуфе, недалеко от фонтана, к которому Пушкин приходил каждое утро попить воды. В Бахчисарайском дворце поэт был очарован фонтаном слез. Пушкин проехал полуостров от Керчи до Симферополя. И вот каким предстал Крым перед Пушкиным. Волшебный край, а чей отрада? Все живо там, холмы, леса, янтарь и яхонт винограда, долин приютная краса. Спустя 5 лет после Пушкина в Крыму побывал Александр Сергеевич Грибоедов. В Красной пещере, что под Симферополем, в подземном коридоре выбил свое имя и год посещения. Этот коридор и поныне зовут Грибоедовским. О том, что видел в Крыму, с кем встречался, о чем размышлял Грибоедов, можно прочитать в его крымском дневнике и письмах друзьям. Крым – изумительная сокровищница, естественный музей, хранящий тайны тысячелетий. Летом 1835 года профессор истории Петербургского университета Николай Васильевич Гоголь получает каникулярный отпуск. Из двух маршрутов, кавказского и крымского, он выбирает отдых в Крыму, как самый близкий. Кроме того, именно в Крыму славятся минеральные грязи и купания в море. В ту пору на полуострове действовал один грязевой курорт – Сакский. Там и пачкался грязями Гоголь. Отдых в Крыму не только укрепил здоровье. Сюжетов и планов накопилось во время езды ужасное множество. Так что если бы не жаркое лето, то много бы израсходовалось теперь у меня бумаги и перьев. В середине сентября 1837 года приехал в Крым Василий Жуковский. С полуостровом его связывала память о погибшем в том же году Александре Пушкине. Жуковский задумал провести в Крыму вечер памяти погибшего друга в Бахчисарайском дворце и устроил для императрицы и всех гостей чтение вслух поэмы своего великого ученика. Это была первая после смерти поэта публичная акция его чествования. Замечательный русский драматург Александр Николаевич Островский был в Крыму только раз – в июле-августе 1860 года. Бахчисарай остался в его памяти таким. Бахчисарай, минареты, дворец при луне. Особое впечатление на писателя произвел Малахов курган, что вылилось на странице его писем к друзьям. «Был в несчастном Севастополе. Без слез этого города видеть нельзя. Я осматривал бастионы, траншеи, видел все поле битвы». В 1876 году полуостров посетил Николай Некрасов, приехавший сюда поправить здоровье по совету доктора Боткина. В Ялте была завершена поэма «Кому на Руси жить хорошо» и написано несколько стихотворений. Героической обороне и другим событиям крымской жизни, пребыванию Пушкина в Гурзуфе, строительству железной дороги на полуостров поэт обращался не раз. Море и здешняя природа меня покоряют и умиляют. Выезжаю теперь каждый день, чаще всего в Орианду. Это лучшее, что здесь пока видел. Владимир Галактионович Короленко, начиная с лета 1889 года, неоднократно был в Крыму, отдыхал и работал. Крымская действительность отразилась в его рассказах «Рыбалка Нечипор», «Емельян», в других произведениях. Что это за прелесть море ночью, при лунном свете? На земле все спит, а на море таинственная жизнь, сверкание и движение. По всему берегу, далеко-далеко в обе стороны, набегает и кипит белая пена прибоя. Шуршат камни, которые катают волны взад и вперед. и скалы стонут и гремят. Лев Николаевич Толстой участвовал в Крымскую войну в обороне Севастополя. Первые впечатления от увиденного на севастопольских бастионах легли в основу строчек знаменитых севастопольских рассказов. Через 30 лет побывал писатель в Симеизе. Лев Толстой 2 года лечился в Кореизе, куда к нему в гости приезжали Шаляпин, Куприн, Короленко, Горький, и все они были очарованы Крымом. Вот где, или вообще на юге, надо начинать жить тем, которые захотят жить хорошо, уединенно, прекрасно, величественно. Антон Павлович Чехов жил в Гурзуфе, снимал комнату в Ялте, лечился, отдыхал и создавал бессмертные произведения. В 1900 году Чехов увидел постановку своих пьес «Дядя Ваня и Чайка» на сцене Севастопольского драматического театра. Окончательно поселился в Ялте в 1899 году, закончив строительство собственного дома. Белая дача сохранилась для потомков в неизменном виде. Здесь находится музей Чехова. Писатель обожал свой дом в Ялте и проводил много времени в собственноручно обустроенном саду. Но поклонницы таланта Чехова, которых в народе прозвали антоновками, буквально висели на заборе, досаждая писателю. И Чехов решает приобрести дачу в более уединенном месте. В январе 1900 года Антон Павлович покупает дом в Гурзуфе. Именно в Гурзуфе Чехов начинает писать свою знаменитую пьесу «Три сестры». Выдающийся русский писатель Александр Иванович Куприн обожал Крым. Здесь он написал многие свои сочинения: «В цирке», «Трус», «На покое», «Белый пудель». В Крыму у Куприна произошло одно знаменательное событие – знакомство с Львом Толстым, которого он боготворил и считал самым большим писателем России. «Нигде во всей России, а я порядочно ее изъездил по всем направлениям, нигде я не слушал такой глубокой, полной, совершенной тишины, как в Балаклаве. Выходишь на балкон и весь поглощаешься мраком и молчанием. Черное небо, черная вода в заливе, черные горы. Тишина не нарушается ни одним звуком человеческого жилья». Мамин сибиряк приехал в Крым на лечение по приглашению Куприна в 1900 году. Первые дни пребывания в Балаклаве Дмитрий Наркисович просыпался очень рано и отправлялся на базар. Изобилие фруктов, рыбы – все это его очень впечатляло. Балаклава – чудное местечко, счастливое пока тем, что на него обращено очень мало благосклонного внимания его величества публики. Если бы это зависело от меня, я устроил бы именно здесь санаторию для писателей, артистов и художников. Анна Ахматова в детстве жила в Крыму. Позже она еще 2 раза возвращалась туда, где ощущала то неуловимое и основополагающее, что дают нам яркие впечатления детства. Анна Ахматова посвятила Крыму и Севастополю около 20 стихотворений и поэму «У самого моря», где описывает свое детство. Кстати, родом из Крыма Римма Федоровна Казакова, ее строки о родном городе Севастополе. «Видно, много, видно, слишком, выше края, здесь войны хлебнула родина родная, лезли бандами, командами, полками, стыл Малахов, ощетинившись штыками. И теперь, сияя внешней наготою, деревца торчат штыками наготове». Неразрывно связано с Крымом имя Максимилиана Волошина. Он поселился в Крыму в 1903 году в возрасте 26 лет. На участке земли возле моря он выстроил дом, на 2-м этаже которого обустроил мастерскую, посадил деревья. «Коктебель – родина моего духа», – говорил Волошин. Почти 30 лет прожил поэт в Коктебеле, написав множество прекрасных стихотворений и акварелей о Крыме. Ни в одной стране Европы не встретить такого количества пейзажей, разнообразных по духу и по стилю, и так тесно сосредоточенных на малом пространстве земли, как в Крыму. В Феодосии находится литературный музей Александра Грина, который жил здесь 6 лет. Тут был написан блестящий роман «Бегущая по волнам», посвященный жене писателя. Грин наблюдал крымские пейзажи, плавая матросом на грузовом судне вдоль южного побережья. В советское время Грин недолго жил в Севастополе, затем в Феодосии. Последние 2 года жизни он находился в Старом Крыму. Здесь бережно сохраняется его могила, восстановлен дом, в котором жил писатель. Крымские впечатления отразились во многих произведениях Грина. «Дорога никуда», «Золотая цепь», «Блестящий мир» и других. Приметы Севастополя, Балаклавы, Ялты, Гурзуфа вошли в гриновские пейзажи и описания фантастических городов Лисса, Зурбагана, Гельгью. Давно я не чувствовал такого светлого мира. Здесь дико, но в этой дикости покой. Впервые Коктебель Николай Гумилев увидел весной 1909 года. Тогда же впервые оказался в доме Волошина. В то время в Коктебеле отдыхали Алексей Толстой, Андрей Белый и многие другие. Именно в Коктебеле Гумилев написал знаменитую поэму «Капитаны». С собой в поездку в Севастополь в 1921 году поэт взял африканский цикл стихотворений. Возможно, это и подтолкнуло выпустить поэтический сборник «Шатер». Этой книге суждено было стать последним прижизненным изданием автора. Его последний крымский вояж не прошел бесследно и навсегда остался в памяти поэта и произведениях, написанных в Крыму. Посередине странствия земного, мои читатели, на далекой звезде Венере, после стольких лет и других поэтических шедевров. На полярных морях и на южных, по изгибам зеленых зыбей, меж базальтовых скал и жемчужных шелестят паруса кораблей. В Ялту Сергей Есенин приехал в июле 1914 года, когда ему было только 19 лет. Подробнее о воспоминаниях поэта о Крыме можно узнать из его писем, адресованных отцу. Первая мировая война послужила причиной второго посещения Севастополя и Крыма. 10 апреля 1916 года поэт прибыл на мобилизационный пункт и был зачислен санитаром в военно-санитарный поезд номер 143. В Евпаторию поезд прибыл 14 мая 1916 года, а уже утром следующего дня он стоял в Севастополе. Санитар Есенин как был, в гимнастерке, яловых сапогах, с наголо остриженной головой под фуражкой, успел только сбегать на располагающийся неподалеку Малахов курган и осмотреть Севастополь с его легендарной вершины. «У окон моей комнаты расстилается море, а за воротами моего дома чудные и величественные горы». Осип Мандельштам любил и хорошо знал Крым. В Крыму Мандельштам гостит в доме Максимилиана Волошина в Коктебеле, а летом 1917 года он приезжает в Алушту. Здесь Мандельштам напишет стихотворение «Меганом». А спустя 2 года героиней его стихотворения станет пряная, яркая, такая восточная в описании поэта Феодосия. Прозрачна даль, немного винограда, и неизменно дует ветер свежий, недалеко до Смирны и Багдада, но трудно плыть, а звезды всюду те же. Владимир Маяковский любил отдыхать в Крыму. Он объездил полуостров вдоль и поперек. Поэт посвятил Крыму 13 стихотворений, написанных здесь же, в Крыму. В 1913 году вместе с Игорем Северяниным поэт совершил турне по полуострову, читая стихи и лекции. Интересно, что через 40 лет в Ялтинской гостинице «Россия» в том же номере номер 68, где жил Николай Некрасов, поселился Владимир Маяковский. И если Некрасов закончил здесь «Кому на Руси жить хорошо», то Маяковский свою поэму «Хорошо». Предавшись крымской расслабленности и беззаботности, Владимир Владимирович написал: «Хожу, гляжу в окно ли я, цветы до неба синие, то в нос тебе магнолия, то в глаз тебе глициния». Владимир Владимирович Набоков попал в Крым не по своей воле. После Октябрьской революции семейство видного члена партии кадетов Владимира Дмитриевича Набокова решило направить сыновей в Крым, подальше от петроградских волнений. Пребывание их в Крыму затянулось. К ним успели присоединиться мать и отец, не дождавшиеся контрреволюционного удара. Свою жизнь в удивительно нерусском Крыму Набоков описал в русскоязычной автобиографии «Другие берега». «О заколдованный, о дальний воспоминаний уголок! Внизу над морем цвет миндальный, как нежно-розовый дымок». Михаил Афанасьевич Булгаков любил Крым и приезжал сюда много раз. Здесь Михаил Афанасьевич задумал бег и сделал окончательную редакцию «Белой гвардии». В Впервые писатель приехал в Крым по приглашению Максимилиана Волошина в 1925 году. В доме Волошина Булгаков жил в комнате, где ранее останавливался Николай Гумилев. И там писатель впервые прочел «Собачье сердце» и «Роковые яйца». В опубликованном в 1925 году булгаковском очерке «Путешествие по Крыму» самые лучшие строки были посвящены Ялте. Но до чего же она хороша? По спящей, еще черной в ночи набережной, носильщик привел куда-то, что показалось похожим на дворцовые террасы. Смутно белеет камень, парапеты, кипарисы, купы подстриженной зелени. Луна догорает над волнорезом сзади, а впереди дворец, черт возьми. В окнах гостиницы ярусами Ялта светлеет. Марина Цветаева в Крыму познакомилась со своим будущим мужем Сергеем Ефроном. Музей сестер Цветаевых Феодосии рассказывает о счастливом времени 1913-1914 годов, когда Марина и Ася несколько месяцев жили в Феодосии в этом доме. В это время с ней были любимый муж и маленькая дочь. Удивительные воспоминания о пребывании поэтессы в Ялте. «Милая Валечка, если б ты знала, как хорошо в Ялте! Я ничего не читаю целый день на воздухе, то у моря, то в горах. Фиалок здесь масса, мы рвем их на каждом шагу. Как чудно в Феодосии! Сколько солнца и зелени, сколько праздника! Золотой дождь акации осыпается, каждая улица – большая, теплая, душистая волна». Впервые посетив Крым в 1924 году, Аркадий Петрович Гайдар затем неоднократно отдыхает и работает на полуострове. Ведь Аркадий Петрович – один из самых популярных детских писателей, друг детей. А в Крыму в 1925 году был открыт главный пионерский лагерь в СССР – Артек. Туда в 1931 году приезжает Гайдар, работает над повестью «Дальние страны». Сам Артек стал местом действия повести «Военная тайна». Первое свидание Николая Алексеевича Островского с Крымом состоялось 15 июля 1925 года. Писатель приехал на лечение в Евпаторию. Сочинская дача Николая Островского проектировалась с учетом его сложного физического состояния. Дом-музей открылся 1 мая 1937 года, через несколько месяцев после ухода из жизни его хозяина, и уже более 80 лет хранит атмосферу напряженной творческой жизни и борьбы Островского. «Не могу видеть красоту сочинской природы, но в полной мере наслаждаюсь ее субтропическими ароматами, которые наполняют дом». Паустовский Константин Георгиевич утверждал, «Жить нужно странствуя». Странствия привели его в Коктебель, где он познакомился и подружился с вдовой Максимилиана Волошина, потом в Старый Крым, который очаровал и стал на несколько лет пристанищем. Он называл Крым землей покоя, размышлений и поэзии. Феодосийские впечатления легли в основу рассказов «Потерянный день», «Робкое сердце», «Коктебельские» отражены в умолкнувшем звуке, «Синеве», «Встречи». Повесть «Черное море» написана в 1935 году в Севастополе, а некоторые главы «Горная роса», «Сказочник» созданы под впечатлениями поездок в Старый Крым. Глава «Сказочник» посвящена Александру Грину и месту его последнего приюта в Старом Крыму. Прелесть крымской земли раскрывается медленно, исподволь, но завладевает надолго, навсегда. Крым многим писателям дарил вдохновение. Конечно, это далеко не все творческие люди, побывавшие в Крыму, любившие его. В разные годы на полуострове жили и творили такие писатели, как Сергей Сергеевич Ценский, Илья Сельвинский, Максим Горький, Иван Бунин, Адам Мицкевич и многие другие. Завершить наше путешествие хочется цитатой Паустовского из его очерка «Воспоминания о Крыме» 1948 года. «Есть уголки нашей земли, настолько прекрасные, что каждое посещение их вызывает ощущение счастья, жизненной полноты, настраивает все наше существо на необыкновенное простое и плодотворное лирическое звучание».